Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас в последний день уходящего июля. Он принес нам особенные переживания, воспоминания о столетии русской Голгофы, на которую взошел святой страстотерпец, государь-император и его августейшая семья. И, конечно, совершенно по-особому вспоминали эти скорбные события в Костромской епархии, откуда и началась в свое время династия Романовых. В царских днях в Костроме, в частности, принимал участие хор Иоанн Дамаскин из Санкт-Петербурга. И сегодня вас ждет новая встреча с его организатором, руководителем, регентом, композитором Ириной Валентиновной Болдышевой. А во второй половине часа в эфир выйдет передача из радиоцикла «Образ жизни», которую ведет в нашем эфире протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас с 22 по 28 августа в павильон номер 2 парка «Сокольники» на православную выставку-ярмарку в рамках фестиваля «Артус». Вы сможете выбрать и приобрести книги, иконы, ювелирные и другие изделия, фермерские и монастырские хозяйства, представить свою продукцию. Вас ждут встречи со священниками, книжные презентации, концерты. Ждем вас всей семьей с 22 по 28 августа с 11 до 19 часов в павильоне номер 2 «Сокольников».
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
«Под царским покровом» – так назывался концерт, который хор во имя Иоанна Дамаскина дал в Костроме в рамках программы «Царских дней». Хор этот также принимал участие во всеночном бдении в храме святого апостола Иоанна Богослова, в божественной литургии и молебне в царской часовне в Ипатьевской слободе, во всеночном бдении в Троицком соборе Ипатьевского монастыря. И сегодня в нашей программе принимает участие художественный руководитель, организатор хора, бессменный его руководитель, организатор хора, композитор Ирина Валентиновна Болдышева. Беседу с ней записала Юлия Антонова.
В этом году мы не выпустили никакого диска пока, но он был насыщен для хора очень концертной жизнью и богослужебной жизнью. Нам посчастливилось периодически петь в церкви Спаса Нерукотворного Зимнего дворца, ну, теперь в Государственном Эрмитаже. Это великая, конечно, честь. Каждый раз мы проходим через Георгиевский зал. И удивительно, что служба начинается всегда в 8 часов утра. А недавно мы узнали, что когда государь Николай Александрович жил в Зимнем дворце, то в любой день, независимо от того, была литургия или не была литургия, ровно в 8 часов, вот минуту в минуту, он приходил в храм Спаса Нерукотворного для молитвы. И когда бывали богослужения, то Александра Федоровна и дочери, ну, смотря какой этап жизни был, кому уже сколько было лет, они также пели за божественной литургией. Надо сказать, что у Александры Федоровны был совершенно дивный голос, и ее знаменитый маэстро по вокалу, который давал ей иногда уроки, простите, запамятовала сейчас его имя, когда она пела, он закрывал глаза и говорил: «О, если бы она не была царица! О, если бы она не была царица! Какая бы это была оперная дива!» И вот на этом самом месте, где стояла царская семья, нам доводится не только молиться, но и петь. И всегда мы поем на запричастном стихе какие-то стихиры, посвященные царской семье. И вот 31 мая была литургия, связанная с недавним 150-летием государя, которое мы праздновали 19 мая, и мы пели «Боже, царя храни». Это была очень большая радость и очень большая благодать. Даже, ну, конечно, такие вещи очень трудно передавать, но вот мы потом делимся друг с другом, и у всех прям вот чувство, вот рядом стоит государь. И такая радость необыкновенная. Мы очень благодарны дирекции Эрмитажа за то, что есть такая возможность. Там службы нерегулярные, они проходят несколько раз в год, но я думаю, это во всех отношениях очень важно, что божественная литургия там совершается, да, совершает ее протоиерей Владимир Сорокин, и мы надеемся, что сподобимся и еще петь там и молиться. И вспоминая об этом дне, хочется предложить нашим дорогим слушателям послушать в исполнении нашего хора гимн царский, гимн царской России «Боже, царя храни».
Боже, царя храни,
Oh.
еще один концерт, который представляется мне очень значимым и также был посвящен святой царской семье, состоялся 29 апреля в Смольном соборе. Инициатором его проведения был диакон Владимир Василик, богослов наш современный, который очень много успевает делать доброго и нужного для церкви, для просвещения. Это была конференция, которая открывалась литургией. И вот перед конференцией, после литургии наш хор дал концерт. В основном прозвучали, конечно, именно произведения, посвященные царской семье, и прозвучали не только уже хорошо всем известные хоровые композиции, вошедшие в диск «Се царь ваш», но и последняя, написанная мною, посвященная государю песнь, она называется «Царь» на слова Сергея Бехтеева. Она вошла в последний наш диск «На заре весной». Тоже хотелось бы предложить вам ее послушать. Конечно, 150-летие со дня рождения государя – это великая дата. Государь Николай Александрович сделал для России так много, что, мне думается, даже те люди, которые очень любят государя и понимают правду о нем, и очень много прочли, даже они еще не могут оценить. Мне кажется, это еще должны пройти века и века, чтобы по-настоящему нам понять не только величие духа и подвига этого человека и царской семьи всей, но именно его дело для России, для Церкви Святой, для будущего России, для культуры России. Ведь насколько велико было внимание государя и государыни к тому, чтобы русское национальное прекрасное дарование, которое вылилось в самых разных искусствах, ремеслах, чтобы оно не пропало. Да, Александра Федоровна, как она заботилась, чтобы была открыта вот эта школа русских национальных ремесел в Петербурге. Как заботились они о Федоровском городке, который был именно задуман как центр национальной русской культуры, русских ремесел, чтобы ничто не потерялось. Как понимали они, какое это великое сокровище. Уметь бы нам так ценить свои корни хотя бы немножечко, с огромным интересом, пониманием относился государь Николай Александрович Святой к знаменному пению. И не было дано ему времени, чтобы это как-то раскрылось широко, как ценили они древнюю иконопись, как любили они украшать свои храмы именно древними иконами, как стремились они их сохранить, возродить, какими они были удивительными ценителями русской старины, и как они умели детей воспитывать, да, ведь царевич Алексей, ведь он до какой степени любил он все русское, каким, еще будучи ребенком, каким в самом высшем, прекрасном, лучшем смысле, хотя это слово и так прекрасное, он был все-таки под патриотом. Это просто поразительно. И вот в связи с этой датой хотелось нам тоже примкнуть к тем, кто ее празднует. Надо сказать, что во многих храмах были вечера и разные встречи, и концерты. Мы далеко-далеко не единственные. О многих событиях, которые в Петербурге в этот день состоялись, я узнала уже потом. Да? Но вот в самый день праздника наш хор участвовал в такой автобусной экскурсии. Автобус обвез по всем дворцам, начиная с Анечкова. В Царском селе были, ну, Александровский дворец, к сожалению, на реставрации, хотя для всех нас, конечно, это очень грустно и вызывает большое недоумение, что в год столетия такой дворец закрыт на реставрацию. Также и к Зимнему дворцу подвез автобус, и хор спел на Дворцовой площади гимн «Боже, царя храни», и завершилось все это в Кронштадте, который праздновал в этот день, вот удивительно и промыслительно, 19 мая город Кронштадт празднует День города. В самый день рождения государя, и когда туда приехал хор, там были очень большие торжества, и тоже там хор пел, такой получился удивительный день, и несколько раз получалось, что пасмурно, вот на Дворцовой площади, например, у Анечкова дворца, только хор начинает петь. Раз и солнышко. Мы уже знакомы. Вот один раз в поездке, когда мы были на Белом горе, радуга появлялась 11 раз. Хор переезжал с места на место и начинал петь, и появлялась радуга, чтобы деток укрепить, потому что тоже в паломничестве. А 24 мая в Свято-Духовском центре Александра Невской лавры хор дал большой концерт, сугубо посвященный этому событию. Правильнее сказать, не хор дал, а Сергиевский фонд организовал концерт. Я также являюсь членом Сергиевского фонда, посвященному супругу Елизаветы Федоровны, великому князю Сергею Александровичу. Каждый год обычно наш фонд дает концерт, посвященный его трагической гибели. И мы надеемся, что Сергей Александрович, наступит момент, когда он будет прославлен, и я знаю, что собираются материалы. Владыка покойный, преснопамятный Алексий Костромской, он очень много сил положил для того, чтобы собирать материалы. И мы знаем, что в переписке Елизаветы Федоровны и Александры Федоровны есть такая фраза. Елизавета Федоровна пишет сестре: «Но мы-то с тобой знаем, что он святой». Но это я немножко отвлеклась, именно хотела подчеркнуть, что это фонд сделал, потому что в этом году мы не делали концерта, посвященного первый раз посвященного Сергею Александровичу, который обычно проходит в Сергиевском дворце, более известном ныне как Дворец Белосельских и Белозерских, именно для того, чтобы все силы сосредоточить на 150-летии государя. И приезжал замечательный историк Дмитрий Борисович Гришин, который написал несколько книг прекрасных о Сергее Александровиче. И вот совсем недавно в серии «Жизель» вышла его книга о Елизавете Федоровне. Он вел этот вечер, и участвовали в нем не только мы, но первая половина программы была наша. И хотелось бы предложить дорогим слушателям песню, посвященную царской семье, которая так и называется «Семья», на слова протоиерея Андрея Логвинова.
Oh,
если вспомнить несколько более отдаленные события, которые произошли в марте, то очень дорогим для нас событием была встреча с епископом Поляно-Русским и Изелькульским Феодосием. Владыка Феодосий был наместником монастыря на Ганиной Яме под Екатеринбургом и многократно приглашал нас петь ночную службу, всеночную с литургией того самого места, где сжигались царственные останки августейших страдальцев. И пережитые вместе литургии очень сроднили нас. И потом владыка стал епископом бишкекским, и туда нас приглашал. И даже вот позапрошлом году хор ездил к нему вот в новую епархию Поляно-Русскую и Силькульскую, и там пел тоже на царские дни. А в связи со столетием владыка организовал такой удивительный крестный ход, который не совсем ход, потому что это был такой крестный ход на поезде, целью которого было повторить путь царственных мучеников от царского села до Тобольска, из Тобольска в Екатеринбург. И станция Любичи, которая как раз находится на территории епархии владыки Феодосия, это как раз та станция, на которой поезд по дороге в Екатеринбург очень долго стоял, потому что решался вопрос, как поступить дальше. Была очень большая борьба в Москву, в Екатеринбург. И вот на этом месте горячие молитвы святых царственных мучеников. Вот здесь вся епархия собралась, весь народ, все верующие люди, и встречали хор, встречали детей, которые вышли уже в таких своих певческих белых облачениях и несли крест царский. И так было устроено, что как бы все встречают в этом кресте, был символ самой царской семьи. И вот 13 марта владыка приезжал, у нас тоже была удивительная встреча. Много владыка рассказал. Это вообще удивительнейший епископ Русской Православной Церкви. Я поражаюсь, как может один человек так много делать с огромной энергией, любовью ко Христу, к родине, к русской истории. И мы имеем счастье на протяжении очень многих лет с ним соприкасаться и радуемся. Все-таки вот Русская Церковь, каких сынов, она постоянно рождает новых чад и новых просто верующих людей, новых чад, да, новых священников, новых епископов. И насколько она богата. Это огромная наша радость и счастье вот знать таких людей. Вообще, надо сказать, что хору в этом смысле великое благословение дано, поскольку мы много ездили и по разным странам, и по разным епархиям, и в России, и к основным святыням, и в глубинку, то хористы, дети, уже подросшие, вот молодежь, они соприкасаются с удивительными людьми. Удивительными. Очень важно читать книги, но живой опыт, вот почувствовать эту истинную любовь во Христе, да, вот лично к тебе, от человека, который вчера был незнаком. Мои дети этим очень богаты. Очень богаты, и я часто им говорю, что с них немного спросится, потому что одного такого человека узнать счастье, а они знают, сколько вот таких прекрасных людей. Конечно, год, столетие Екатеринбургской трагедии, он рождает двоякое чувство, потому что невозможно не скорбеть, понимая, что произошло с Россией и какую Россию мы потеряли, но невозможно и унывать, видя, какие благословения на русской земле, как растет новое поколение, любящее Россию, и как умножаются люди, которые каются в своем неведении, в своих невольно произнесенных, может быть, ужасных клеветах на царскую семью, и меняются, и радуются этому счастью обрести в лице государя и царской семьи таких святых и небесных покровителей. Мне уже доводилось говорить, что русскому народу Господь дал такое особое счастье и благословение, потому что каждому человеку дается родной отец, каждому человеку дается православному, принявшему крещение, сугубо дается небесный отец. Имеем счастье обращаться к Богу, Отче наш. Но русскому народу, прежде и сербам, да, не говорим о том совсем старом времени, Господь дал еще подарок иметь царя отца. И вот это три отца — это невероятное богатство. Это очень трудно объяснить, но это невероятное богатство для русской души. Поэтому самое главное – вот открыть в себе сыновство, открыть, расширить, открыть свою душу по отношению к Богу Отцу, в первую очередь, конечно. Почувствовать вот это сыновство, верноподданность по отношению, хотя уже другая эпоха, но все же к царю, батюшке, святому мученику, совершившему немыслимый подвиг. Я думаю, еще очень много времени пройдет, прежде чем мы осмыслим величие этого подвига. Но и к родному отцу тоже надо уметь открыть свое сердце и быть настоящим сыном и настоящей дочерью. Вообще счастлив только тот, кто любит. И православие, оно так учит этому, и не просто учит, оно дает хлеб любви, оно дает пищу для этого, оно дает возможность преобразиться, чтобы душа твоя могла вместить бесконечно много, и полнота жизни твоя была огромна. Но тем не менее, все равно дата скорбная, потому что вспоминаешь и то, кто, и то, как. И сердце, конечно, рыдает и плачет, и особенно о тех людях, которые еще до сих пор пребывают или в равнодушии, или по инерции повторяют старые, разжевывают клеветы. И вот есть у меня песня на слова Алексея Хомякова «Ты не скорби, о Русь святая». И мне кажется, вы в словах этой песни удивительно передано то, чем должны мы сейчас жить для того, чтобы, собрав все силы для наших детей, для наших потомков, передать прекрасную Россию. Итак, ты не скорби, о Русь святая.
Без Господня все.
вы слушали беседу с композитором, организатором и руководителем хора во имя Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге Ирины Валентиновны Болдышевой. За запись этой беседы сердечно благодарю Юлию Антонову. Прозвучали песнопения в исполнении детско-юношеского хора во имя преподобного Иоанна Дамаскина на музыку Ирины Болдышевой. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Не всякий знает, не всякий может этим интересоваться, не всякий знает, что там такое, не понимает. Он слышал, там Афон, Святая Земля. Но все это наше, все это мое, оно все в нашем сердце. Вспоминаю, как вот то, что было тогда, такой у меня образ от Афона, как какого-то мира, в который вот этот мир, который победил Христос, он не достает туда. Положен пределом этому доступу, понимаете? Там совсем другая атмосфера, там все совершенно... Мне представлялось так. Вот я сейчас иногда смотрю журналы, которые описывают, вот как сейчас там монастыри, все это так отремонтировано. Но я вот вспоминаю свое прежнее вот впечатление, как представление об этом, как-то оно не очень сходится. Не очень сходится, потому что вот эти новые дороги хорошие, которые проложены к этим, от монастыря к монастырю, покрашены очень красиво, кстати, да, келью. Все это очень хорошо сделано, камни современным таким, выченка такая очень хорошо, красиво сделана, уложена. Вот все так аккуратно и профессионально отреставрировано. Но понимаете, в чем дело? Вот это все какое-то... Кто это делал? Вот мы с вами говорили в прошлый раз о храмах, что это для нас строят храмы. Не мы строим, а для нас. Вот и здесь то же самое. Понимаете, не монахи для себя это строят, а кто-то им делает. Это же делает Европа, это же делает Евросоюз.
А у нас уже храмы и на Верце порой строят.
Это конечно, это как давно известно. Да, это ясно, что если не мы делаем, то мы уже не можем разбираться, кто там делает. Чем мы так заслужили перед этим миром, вот перед этим Евросоюзом, что они прокладывают к нашим храмам дороги, они золотят купола, они красят вот эти кельи, где монахи молятся. Ведь это же все надо как-то отработать. Где-то даром-то ничего не дается. Чем за это придется платить? Ведь Христос победил мир, и мир возненавидел и убил его. А если он сегодня так любит нас, ну, мы не можем сказать, конечно, что так он прямо любит, но как-то любит наши церкви, то это не свидетельство ли того, что мы сами, не замечая этого, мы как-то сдаем свои позиции, как немножко как-то становимся угодными этому миру и удобными. Мне вот как-то это смотреть на это грустно. Потому что я привык просто ходить в такие храмы в молодости, когда вот я начинал ходить в церковь, я приходил в эти храмы, они были такие запущенные, такие темные, не отреставрированы никакие. Но я смотрю на фотографии, вот посмотрите сейчас, если Россия дореволюционная, и там такие же храмы были, кстати. Они не блестели никакой позолотой. Они,
евроремонтом.
Да, евроремонтом. Ну, какой евроремонт? Ну, в общем, да. Там как-то даже иногда там травка то там, да здесь, там на стенке растет. Или красочка облупленная. Это никого не смущало. Это было как-то так по-свойски. Это было наше. Это было домашнее. Это было не на показ. Вообще, на показ я вам скажу, что вообще ничего делать не надо. И это даже не полезно и даже вредно. На Брюссельской выставке, там был наш павильон России. И туда Россия привезла вот такую кубическую сажень чернозема. Ну вот, вот понимаете, привезли чернозем. Ну и прошло несколько лет. И немцы начали составами вывозить этот чернозем. Вот эти выставки, которые когда еще в царское время были, они там подарки, которые царю делали, там прекрасные изделия Фаберже, такие всякие другие подарки. Прошло время, и все эти подарки, и царя не стало. И подарки все эти куда-то девались. Может, в музеях лежат, может, они иногда выставляются. И мы все разорено. То есть то, что делается на показ, это делать, помните, как это в Библии же еще написано, что пришли гости, послы, пришли, и царь им показал все свои сокровища, показал свой дворец, все, что у него есть. И они уехали, ушли. А потом пришел пророк и спросил царя, а кто это такой были? Он говорит, это послы, оттуда, оттуда. Ну и что, что же ты им показал? Он говорит, что все показал. Все, дворец показал, сокровища показал. Ну и пророк сказал, что вот что будет. Придут оттуда чужие люди и отнимут у тебя этот и дворец твой, и твои сокровища все. Да, так и было, так и было. Ведь, понимаете, это просто даже как-то не мудро. И для чего это? Для чего это? Вот это на показ делать. Для чего? Ну, в данном случае мы, конечно, можем понять, действительно, вот то, что там происходит на фоне, все эти дороги, все эти ремонты, вот все это реставрация, реконструкция, все это делается с дальней целью. Ну, здесь еще можно понять, им даже деваться некуда, и Греции некуда деваться, видимо, и уже монастырям уже деваться некуда. Но если быть благоразумным, то просто из житейского такой мудрости надо просто подумать, зачем? Зачем это? Это мое. Это мне нужно. Для меня это драгоценность. Зачем я буду показывать это? Почему сейчас на Востоке женщины с закрытыми лицами? Ну, потому что зачем я буду лицо своей жены показывать другим мужчинам? И зачем ей показывать свое лицо другим мужчинам?
Если ой, она... батюшка, сейчас вас обвинят в том, что вы и православных хотите так вот нарядить.
А мы, кстати, уже об этом тоже как-то говорили. Я могу сказать, что да, вообще это было бы правильно. Не закрыть лицо, нет, а просто вернуться, обрести скромность, которая была вообще одним из качеств русского человека.
Тем более,
женщины всегда были с покрытыми головами, и прекрасных волос, которые у многих женщин, если никто не видел. А зачем? Чтобы разжигаться, глядя на чужую жену. И чтобы жене тоже всякие мечтания, понимаете, глядя на этого мужчину, который явно обратил на нее внимание, чтобы ей тоже как бы получить удовольствие от этого. Зачем? И вообще красота, она должна быть всегда неброской, скромной. Святыни должны быть спрятаны от постороннего глаза. В частности, вот интересно, мы с женой занимались украшением храма нашего, мы смотрели всякие, делали там пеленые, мухоругви, тоже делали для храма, для нашего. Смотрели по разным источникам, там в разных книгах, там древние эти, старые, все эти шитье, тоже старые хоругви, пелены. И знаете что, интересно, вот мы обратили внимание. Многие было сделано золотой нитью, практически все, вот, очень здорово, красиво, золотая нить. Но каждая золотая нить, как мы обнаружили, она была перевита с красной нитью. То есть должно быть золото, это символ Бога, царя, солнца. То есть это то, что обязательно должно быть, как золотой купол на церкви. Это не просто, чтобы блестело и чтобы это показать, что здесь дорого. Вообще, не для этого, нет. А смысл в том, что мы этим золотом, мы обращаемся к тому, кто дал нам это золото. Это как бы отражение вот этого божественного света, который льется на нас. Но все это перебито с красной ниточкой. Каждая ниточка с красной ниточкой перебита. Для того, чтобы оно не бросалось в глаза, чтобы оно не было бы, вот знаете, это выражение «самоварное золото». Вот я когда смотрю сейчас на вот на эти новые купола, мне приходит это слово, это выражение всегда.
Ну, потому что оно действительно не настоящее золото.
Да. Во-первых, оно блестит-то, как никогда не блестело золото настоящее. А во-вторых, оно не настоящее. На самом деле. То есть здесь двойное фальшивое получается, да.
А я подумала, что еще красная нить как символ мученичества. Почему-то я подумала, что...
Пасхи, пасхальная, в общем, красная. Можно и так, да. Понимаете, но здесь много смыслов, много смыслов. И все это вот оборачивается вот таким совершенно удивительным таким эффектом, я бы сказал. Понимаете, такой приглушенности, как-то скромности. Это непременное условие вообще охранения жизни. Если ты рвешься во все стороны, если ты блестишь на все стороны своим этим золотом и обращаешь все внимание на все стороны, во-первых, это показывает о том, что ты чего-то в жизни не понимаешь. А во-вторых, ты привлекаешь хищников к себе. Бабочки такие красивые, они отпугивают этим, когда машут перед птицей, понимаете, они отпугивают, открывают, у них, помните, там два таких пятна, как бы два глаза. Защитная такая реакция. А вот то, чтобы привлечение, а зачем? А кого привлекать? И гордость здесь очень-очень сильно возбуждается в человеке, когда вот так вот ты увешан этим побрякушками, и у тебя все блестит. Зачем? Все золото твое, добро твое должно быть внутрь, как сказано. Человек, когда у меня же память была никуда совершенно, если бы я с молодости, ну как это естественно, как у каждого из нас, понимаете, если бы с молодости бы слышали молитву, мы бы их знали наизусть вообще, уже будучи в юности, как раньше люди ходили в храм с детства, с младенчества, потом были алтарниками много лет, потом их рукополагали, они становились диаконами, и много лет служили диаконами, и службу сдали на зубок. Совершенно. То есть все, для них ничего не было неизвестного и непонятного в церкви. А потом они становились священниками. Вот. И уже знаю все абсолютно. Сейчас же все не так. Все это приходится учить наскоро, быстро. Хорошо, если память хорошая. Вот. И хорошо, если это в молодости еще происходит. А если это происходит там уже тогда, когда уже память твоя отягощена непосредственно всякими, здесь уже тяжело.
А вот. У меня вот наоборот было ощущение такое, когда я вот церковлялась, но это тоже было уже в зрелости, что эти молитвы, они как будто из памяти всплывали. Вот они учились, давались как-то легко. Я сама поражалась. Вот теперь уже, конечно, этого нет, но тоже в силу возрастных. А там такое ощущение было, что как будто я их когда-то знала, причем длинные, большие молитвы.
Нет, у меня такого не было. Удивительно было, что я за год, когда я был алтарником, вот я за один год, я не то что наизусть там выучил, но я мелодии совершенно я выучил, там молебен, там панихида, основные такие вещи, там даже эрмосы наизусть. Я даже не молодым был, но это все так быстро уложилось, я просто сам удивлялся. Потому что когда это интересно, когда этого хочешь, оно укладывается само по себе. Но все равно все-таки это надо конечно, труд, чтобы конечно. С юности.
Тогда и бабушки знали службу наизусть. Mm-hmm. Да, они же ходили с молодых ногтей. Да. В чреве матери еще дети службу служили.
Вернемся, если вот к красоте, которая должна быть внутри. Ведь, понимаете, святыня, сокровища, они называются так, потому что они сокровенно, они сокрыты от постороннего глаза. Если мы их выставляем на показ, то это уже не сокровища, мы уже с ними поделились. Остается только время, чтобы им просто завладели другие, менее неразумные, чем мы. Люди, которые свои сокровища держат при себе, нам не показывают. Нам не открывают своей веры, своих источников, своих знаний и своей энергии. Они завладеют тем, что неразумные люди бросаются на все стороны. Господь сказал, не отдавайте святыни псам. И жемчуг, висер не мечите. Если он тебе дорог, зачем же? Это, кстати, вот одна из наших причин нашего поражения исторического. Потому что мы забыли, мы как бы обезумели, видимо, от того, что мы так стали такими сильными, такими, так успешно все у нас дела шли, а только осталось немножечко, чуть-чуть царя скинуть, вот так вот, чтобы мешает немножко нам. Мы сами справимся, вот и справились. Вот. Но это все, в общем, мы все время об этом говорим. Ну, понимаете, говорим все время, потому что такое вот сейчас действительно, такое время особое. Особые эти наши памятные даты, от которых мы просто никуда не можем уйти, никуда не можем. Да и зачем уходить? Зачем? Наоборот, мы должны уж теперь постараться все это осмыслить, то, что происходило и произошло, и продолжает происходить у нас в стране, в нашем народе.
Как раз все говорят о том, что даже некие параллели, они проводятся с тем, что было век назад, и мы снова на какой-то такой стремнине, на переломе, что пока еще и неизвестно, куда нас вынесет. Да, туда ли, куда надо, или опять же в противоположную сторону.
Да, ну что ж, только еще раз тогда, еще раз я повторю, что, понимаете, наше дело, дело каждого из нас, просто устроить, исправить свою собственную жизнь. Вообще мир, он же очень, очень устроен совсем не так, как мы представляем себе. Все взаимосвязано совершенно, совершенно. И мы можем сколько угодно смеяться там, или там, иронизировать по поводу того, что там вот, святой один, когда происходило землетрясение какое-то или стихийное бедствие, он задавался вопросом, что такое, в чем согрешил царь, почему это произошло. То он совершенно был уверен, что личная жизнь каждого человека, а от нее зависит все происходящее в мире, в природе, на земле, в народе. А уж тем более царя, если царь с чем-то согрешил, это значит, это может привести просто к катастрофе. И, ну, вот видите, мы сейчас в это же не верим. Мы как эти, мы как считаем, мы как пешки на шахматной доске. Вот на одной из клеточек стоит одна фигура, а на другой другая фигура, а между ними ничего нет. Ну, такого нет. В мире все не так совсем. Каждый предмет, каждое событие, каждая ситуация, она связана с совершенно неразрывными связями со всеми другими, со всем тем, что происходит в мире. Это все едино, мир един. Поэтому то, что происходит в душе у меня сейчас, от этого зависит состояние всего мира. Он или приходит, двигается к смерти, или наоборот, он отдаляется от нее. У меня, я ничтожный совершенно, не такой человек, от которого никакой ни министр, ни президент, ни патриарх, но я совершенно уверен и знаю, что это так. Я просто исходил из этого. Если бы мы тоже, вот посмотрите на поле, вот один цветок, вот другой цветок, вот пчела пролетела, вот там ветер подул, закачались ветки, листья шевелятся, затрепетали на деревьях. Но мы не видим то, что между ними, между этой пчелкой, между этим цветком, между деревом. Но если бы мы видели вот эти все связи, своими глазами, видели бы запахи, видели бы эту энергию, которая от каждого цветка исходит. Мы бы видели, как пчелка, которая чувствует другую пчелку там, на расстоянии нескольких километров. Они чувствуют, они знают друг друга, они слетаются, они знают, где кто. А у них непрерывная связь.
Взаимосвязь.
Я вижу. Если бы мы все это видели просто глазами, все это вот взаимосвязь, мы бы видели совершенно чудесный, прекрасный мир, который все время, каждая частица взаимодействует с другой частицей. Вы сейчас вот видели, может быть, вы фотографии этого, какой-то телескоп американский, он фотографирует в каком-то излучении, вот галактики все. На фотографии там видно излучение, которое мы не видим глазом, глазами своими. Но это совершенно удивительнейшие, прекраснейшие какие-то картины, но совершенно изумительные по цвету, изумительные потому что они составляют единое целое. То есть это не просто какие-то вот звездочки отдельные. Нет. Это вот как, ну, я как художник могу сказать, как картина Кандинского, абстракция, как какие-то переливы из одного в другое, там красный цвет переходит в оранжевый, в зеленый, вдруг что-то еще вспыхивает какие-то местами, понимаете, все единое. И вот на этой фотографии мы видим, вот она, вот настоящий мир, который наши глаза просто не воспринимают.
И вот если этого он есть.
Есть. По-моему. Ну, конечно, если я чувствую, что вот мое состояние, моя душа, оно с этим все время взаимодействует. И я зато этот мир порчу, то его стараюсь как-то поддержать. И от этого и сердце мое то радуется, то оно огорчается и страдает от этого. Потому что это все Божье создание. Бог дал это мне для того, чтобы я в этой, вот как я сказал, вот этой музыке, понимаете, этой мелодии, я бы ее поддерживал, эту мелодию, а не туда вносил бы диссонансы и не какие-то трески и всякие помехи. Вот. Вся наша жизнь, она, собственно, нам дана для того, чтобы мы вот эту гармонию, мы бы поддерживали бы своей душой. И от этого и спасало бы нашу душу. Но я вот ощущаю это так. Все дорого. Богу всякая тварь дорога, которую он создал. Всякая дорогая тварь. И здесь помните, в мир вошла смерть. Но не было смерти. Все должно было жить. И славить Бога. и сами камни. Помните, Господь сказал, если они умолкнут, то камни возопьют, и камни могут возопить. Или от страдания, или прославляя Бога. Все создания, оно чувствует Бога. Но человек еще и знает его, обязан знать. И всем этим созданием мудро руководить, а он отказывается. Он хочет жить по своим страстям. Ну что ж, для того Господь и пришел в этот мир, для того, чтобы напомнить нам о том, как мы далеко ушли, о том, что Господь нас ожидает, для чего Он создал нас, вот, и чтобы мы вернулись и спасли бы свою душу. И вот этим вот, вот тем самым бы и спасли души других людей и вообще весь мир. Ну, давай, Серафим Саровский сказал, ну, стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. Это не значит, что мы пойдем к этим тысячам, каждому из них, и будем их там объяснять, что такое спасение, или там будем проповедовать. Да вовсе нет. Каждая душа, она чувствует. Вот я говорю, что там вот душа живет, там другой говорит, я знаю, я чувствую, она живая, там есть. И также души просто живущих в этом мире, они чувствуют, что здесь есть преподобный Серафим. И от этого им легче. От этого они вспоминают о своей ответственности. Если есть эта святость, она призывает их подражать этой святости.
Очередную передачу из радиоцикла «Образ жизни» с протоиереем Алексеем Бачуриным вы услышите в следующий вторник, примерно в это же время.